Значит, ну действительно, наша встреча объявлена как мастер-класс, но я, можно вам сказать, что я не знаю, что такое мастер-класс, я не считаю себя мастером, а вас классом, поэтому, в общем, то, что произойдет у нас, это будет просто мой разговор вот на заявленную тему, а именно мышление культуры, понятия или метафоры. Ну, я надеюсь, что и вы как-то, так сказать, в меру вашего интереса и активности тоже в этом разговоре поучаствуете. Значит, почему вообще такая тема? Да что говорить о мышлении культуры, что это такое? Да, ну сразу, чтобы не было возможных непониманий, словосочетание мышления культуры по-русски может быть понято в двух смыслах. Я имею в виду мышление культуры, когда сама культура мысли. То есть, когда культура является субъектом мышления, а не когда культуру мыслит кто-то другой. То есть, мышление культуры в смысле, что культура вот мыслит. Да? Что мыслит, это другой же вопрос. Вот, значит, откуда эта тема? Ну, прежде всего, о какой культуре идет речь? Ведь слово «культура», как и слово «цивилизация», употребляется во стольких смыслах и во стольких значениях, в том числе и терминологически определяемых, что сочетать их уже, по-моему, сейчас представляется трудно осуществимым мероприятием. Поэтому мы не будем, естественно, пытаться найти какое-то подлинное значение этого термина, что бессмысленно, а просто постепенно, вот, по мере нашего разговора, придем к тому, что можно понимать под этим термином, что я понимаю под этим термином. Значит, первым таким подступом к этому будет следующее. В данном случае речь идет не вообще о любой культуре, а о той культуре, к которой я сам не принадлежу. То есть речь идет об исследовательской ситуации, когда человек, как, ну, скажем, я или любой другой в таком положении, не принадлежа, скажем, к арабской культуре, или к индийской культуре, или к китайской культуре, изучает ее. Что значит изучает ее? Значит, прежде всего, читает ее тексты. То есть те тексты, которые созданы людьми, принадлежащими этой культуре. Ну, можно еще более сузить, так сказать, эту рамку, сказать, какие именно тексты. Это могут быть теоретические тексты, то есть тексты той или иной отрасли науки. Но если речь идет об исламской культуре, это будут тексты фикха, то есть правоведения, или тексты филологии, или тексты вероучительные. Или тексты философские. Да? Вот об этом идет речь. И вот люди, которые долго и профессионально занимаются этой деятельностью, то есть профессиональные востоковеды, европейские, которые сами выросли в европейской культуре, вот они весьма часто высказывают совершенно независимо друг от друга схожие, так сказать, ощущения, или схожую мысль. Мысль, которая заключается в том, что культура, которой они занимаются, устроена как-то не так, как их собственная. Они встречаются с ходами, которые в конечном счете могут быть поняты как логические ходы, с этими ходами, которые они не ожидают по опыту собственной культуры. Вот что-то не так в этой культуре устроено. Не так не в смысле, что она неправильная, там, да, вот, как, не знаю, сломанный двигатель, да, в автомобиле, автомобиль не едет. Не в этом смысле, а в том смысле, что он едет, но что-то там вот другое. Там не двигатель внутреннего сгорания, а какой-то другой двигатель. Вот. И вот попытка узнать, значит, что же там внутри, как устроен мотор этой культуры, почему она, собственно говоря, двигается, если она двигается не по тем законам, к которым мы привыкли, вот это стремление, которое свойственно многим востоковедам. Оно и приводит к тому, что в конечном счете они выражают это ощущение. Ну, если говорить о примерах, то если брать то, что, так сказать, доступно нам на русском языке. Ну, вот есть такой исследователь Александр Александрович Игнатенко. И тем, кто интересуется исламской культурой, вообще культурой, я бы очень советовал вот это имя взять на заметку. И я имею в виду, если говорить о книгах, то одну из его последних книг, в общем, последняя большая книга, которая называется «Зеркало ислама». Вот, если, в 2004 году она вышла, очень интересная книга. Значит, где он пишет о том, что исламская культура устроена иначе, чем европейская. Пытается объяснить, как именно. Вот, значит, вводит свои принципы объяснения. Так, но главное, что он исходит вот из идеи о том, что эта культура, вот она какая-то другая. Да? На русском языке есть, вот, по-моему, две книги, если больше не перевели, французского исследователя Франсуа Жюльена. Французский синолог. Прекрасные книги, одна из них называется «Стратегия смысла», как-то, значит, «В обход или напрямик», «Стратегия смысла» в китайской культуре, «В обход или напрямик». Очень интересная книга. Абсолютно другой исследователь, он, может быть, и не знает о существовании Игнатенко, да, занимается другой совершенно культурой, но само ощущение то же самое. Попытка понять, как она устроена. И в «Введении» к одной из своих книг он пишет: только занимаясь Китаем, я понял, насколько уникальны мы, то есть европейцы, которые ведут свое интеллектуальное, вот, духовное, так сказать, происхождение от Греции. Насколько это необычно, да? Насколько это неповторяемо. Был такой исследователь Массиньон, французский исследователь исламской культуры. Вот он написал очень известную статью, которая называется «О способах художественного выражения у исламских народов», где, в общем, то, что он заметил на материале искусства, вот уже не теоретические тексты, а искусство, то есть исламский орнамент, исламский искусство шопу, в смысле, да, скажем, архитектура, способ планировки городов, способ устройства пространства. Вот все это он характеризует как чуждое, да, как непонятное и не совпадающее с тем, что ожидает европеец. Вот. Надо сказать, что Массиньон — это очень крупный исламовед, арабист, и человек, который, ну, оставил большой след, да, в исламоведении, и вот на протяжении всей своей жизни он написал две статьи вот на эту тему, одну в начале своей карьеры научной, а другую в конце. Он пронес это ощущение. Вот это очень интересно. Значит, можно было бы умножать эти примеры, ну, скажем, покойный Торчинов, который вот в Петербурге на Восточном факультете была, я думаю, что сейчас есть его кафедра, он занимался буддийской культурой, который говорил о необходимости вживания в эту культуру. Вот сама идея необходимости вживания, она ведь вызвана ничем иным, как вот этим ощущением того, что эта культура чужая, что для того, чтобы ее понять, нужно применить не просто интеллектуальные ходы, потому что интеллектуальные ходы вы вынули из, так сказать, из тела своей культуры. Нужно как-то иначе в нее проникнуть. А как иначе? Вот нужно как-то глубже, да? Значит, через какие-то другие мостики к ней подобраться. Вот он говорил о вживании, и не только он, конечно же. Парибак, который работает тоже в Петербурге, тоже занимается индийским регионом, так скажем, и буддизмом, он тоже в этом направлении мыслит. При этом заметьте, что вот перечисленные мыслители, да, перечисленные ученые, между собой совсем даже не согласны. То есть каждый из них предлагает свою стратегию решения этого вопроса. Это вовсе не значит, что они, так сказать, ну, мыслят одинаково. Как раз нет, они мыслят совершенно по-разному. Их объединяет только вот это ощущение того, что культура устроена по-другому. Что значит по-другому? Поэтому, когда мы вот сталкиваемся именно с этим ощущением, вот еще как ощущением, да, но которая является не просто некой, ну, такой, знаете, интуицией, за которую никто не отвечает, а которая является результатом многолетнего, там, а может быть, даже несколько десятков лет нужно для этого, опыта чтения текстов, вникания и так далее. Вот когда мы с этим сталкиваемся, мы употребляем словосочетание мышления культуры пока еще как метафора. Значит, вот мышление культуры, культура как-то мыслит по-другому. Да? Но что это значит? Что значит, что она мыслит по-другому? Вот, значит, что касается меня, то вот то, что было сказано об этом ощущении того, что культура сделана как-то иначе, чем твоя собственная, и ты встречаешь в ней ходы, которые оказываются неожиданными, непонятными, это ощущение я вполне разделяю, отношу себя вот к этой группе людей. Значит, то, что я делал, и было попыткой прояснения того, что здесь устроено не так. Теперь, если мы берем это словосочетание, мышление культуры, то, понимаете, оно ведь выстроено, построено, вернее, как совмещение двух, в общем-то, ну, если не совсем уж противоположных, то разнонаправленных, как бы, таких вот тенденций. Потому что то, что связано с мышлением, если мы следуем аристотельской традиции, это то, что универсально. Да, Аристотель говорит, это универсально. А вот то, что понимают под культурой, как правило, понимают как специфическое. Да, что такое мышление культуры? Ведь мышление должно быть одинаковое у всех, верно? Культурно обусловленным может быть только то, что как бы, ну вот, служит как украшение на торте. Но сам-то торт, сам пирог, он должен быть одинаковый. Да, потому что законы мысли, они одинаковые, потому что они соответствуют миру, который одинаковый. Вот. Так вот, с этой точки зрения мышление культуры, конечно, может быть только метафорой. Потому что не может быть разных мышлений. Да? Вот. Вот мне представляется, что вот такое как будто естественное, да, представление о мышлении культуры как о метафоре можно по меньшей мере поставить под сомнение, если не отвергнуть. Значит, почему? Вот все оставшееся время я и буду говорить почему. Значит, давайте начнем вот с такого простого объяснения. Вот для всякого человека ясно, что в окружающем мире, что окружающий мир, вернее, он, как бы сказать, многоаспектен, он многоцветен. В окружающем нас мире мы встречаем, если говорить философским языком, субстанции, да, вот вещи, которые являются субстанциальными. Мы знаем, что там есть процесс, есть действие. В окружающем мире мы можем видеть числа, отношения и так далее. Это вещь тривиальная, да, и я не думаю, что у кого-то это может вызвать сомнение. Этот факт закрепляется и нашим языком, потому что, по крайней мере, в русском языке, как и во многих других, есть соответствующие категории, соответствующие части речи, да, есть глаголы, существительные, прилагательные и так далее, есть причастие, наречие, ну и так далее. Вот это вот разноцветие, многоаспектность. Но оказывается, да, если мы берем теоретическое мышление, прежде всего философское, то ведь категориальное деление аристотелевское – это не что иное, как подтверждение этого факта, многоаспектности. Верно? Если у нас есть 10 категорий, то они есть и 10 высших родов, для которых нет общего рода, то они есть только потому, что они не сводимы друг к другу. В этом их смысл. Смысл несводимости. Верно? Вот. Но оказывается, что помимо этой несводимости, помимо этой многоаспектности, или вернее, как бы поверх ее, мы замечаем и возможность их связывания, не сведения друг к другу, не редукции, потому что если бы была возможна редукция, то был бы некий там общий род над всеми этими 10 родами. Не редукция одного к другому, а именно связывание. Да, связывание, ну, в языке через связку есть, а в мышлении через тоже соответствующую связку. Если, и оказывается, да, что если вот мы находимся в, ну, как бы в русле аристотелевского взгляда, то оказывается, что 9 категорий, каждая из которых является там, той или иной акциденцией, все они оказываются благодаря связыванию, как бы не редуцированы, но они оказываются аспектами субстанции. Иначе говоря, вот эта многоаспектность, она каким-то образом привязывается к единству. Но к какому? Именно к субстанциальному единству. Потому что все 9 категорий аристотельских – суть не что иное, как аспекты субстанции, да, как модусы бытия субстанции. Вот. И бытие именно потому и является чем-то стоящим над этими 10 категориями, но не высшим родом. Потому что 9 категории, акциденции являются модусами бытия субстанции. Вот это представление о единстве мира как субстанциальном единстве, оно, в общем, как мне представляется, и, в общем, я не встречал возражений против этого тезиса, да, оно является фундаментальным для европейской мысли. Я повторяю, это отнюдь не значит, что европейская мысль, начиная с греков, не ведает, что есть нечто другое, кроме субстанции. Естественно, ведает. Вот эти 9 категорий, они как раз и описывают все другое. Но суть в том, что единство мира, когда мы говорим о единстве мира, а мы ведь верим, что мир, в котором мы живем, един, а не расколот на разные части. Он един. Это очень фундаментальное и философское убеждение, и убеждение здравого рассудка. Потому что когда человек не верит, что мир един, а считает его разделенным на разные части, то это, как правило, бывает признаком уже душевной болезни, верно? Вот. Так вот, если мы хотим схватить единство мира, то в аристотелевской, как сейчас говорят, перспективе, мы его схватываем как субстанциальное. Ну, пример, в общем, достаточно всем известен. А то, что не укладывается в это субстанциальное видение, сводится так или иначе к тому или иному аспекту субстанции, к какому-то превращению субстанции. Вот мне кажется, что аристотельское понятие становления, как, да, переход из потенциальности в актуальность, это очень хороший пример сведения процесса к субстанции, потому что становление – это процесс. С процессуальностью европейской мысли, западной мысли всегда, так сказать, сражалась, это всегда не давалось. Вот. И всегда были попытки как-то включить процессуальность вот в эту субстанциальную картину мира. Аристотельская одна из первых попыток. Но если становление – это переход от потенциальности к актуальности, то это не что иное, как переход от одного состояния субстанции к другому состоянию субстанции. Вот процессуальность сводится здесь к субстанциальности. Значит, вот если говорить о мышлении культуры применительно к западной культуре, если брать такое вот обобщение, то это мышление субстанциальное. В этом смысле оно субстанциальное. Теперь, если мы берем, значит, арабскую культуру или арабо-мусульманскую, я тут не буду играть с этими терминами, значит, но я сразу скажу, что, значит, если я говорю об арабском, то я имею в виду не этническую характеристику, а языковую. Хотя, конечно, это вещи связанные, но все-таки не одно и то же. Значит, хорошего термина для того, чтобы обозначить вот то, о чем мы говорим, когда говорим там, арабская культура или исламская культура или цивилизация и так далее, хорошего термина нет. Почему? Потому что нет географического термина, поскольку географически вот это все располагается от Испании, то есть от Европы до Китая. Нет единого географического термина, чтобы это обозначить, что Западу повезло, есть термин Запад там, или Европа, хотя он не включает Америку, но все же, вот такой термин есть. А здесь такого термина нет. Когда говорят арабское, они начинают обижаться, а где же тогда иранцы, где тюрки, не говоря уже о других народах. Если сказать исламский или мусульманский, говорят, ну так это же привязка к религии, а причем, да, ведь кроме религии, мы же не говорим о христианской, ну, в каких-то контекстах, да. То есть хорошего термина нет. Поэтому я употребляю вот эти слова арабские или араб-мусульманские не как понятие, да, а как просто ярлыки, которые обозначают вот культуру этого региона. Вот. Которая, конечно, преимущественно существовала, развивалась на арабском языке, по крайней мере, в классические времена, то есть с возникновения ислама и до 13-14 века. Так вот, моя тезис заключается в следующем, что если брать эту культуру, то ее мышление является не субстанциальным, а процессуальным. Вот. То есть единство мира представителей этой культуры видит или выстраивает не на основе понятия субстанции, не на основе ощущения субстанциальности, а на основе ощущения процесса или понятия процесса. Да? Я говорю ощущение или понятие, потому что ощущение – это, так сказать, некоторая интуиция, которая выражается вот в повседневном жизни и в конечном счете в языке, а понятие – то, что выражается в теоретическом мышлении. Теперь, что такое вот эта процессуальность? Значит, оказывается, что арабский язык, как язык, то есть как система формальных средств, и арабское мышление, мышление, использующее арабский язык, дают или создают такую идеальную процессуальную среду. Значит, что я имею в виду? Это можно прекрасно понять, не прибегая к арабскому языку. Это можно прекрасно понять, оперируя русским языком и нашим собственным мышлением. Да? Что такое процесс? Процесс – это то, что, ну, как бы располагается, или то, что стягивает и соединяет две стороны – активную и пассивную сторону процесса, то есть действующая и претерпевающая. Скажем, если мы возьмем такой процесс, как говорение, вот я сейчас говорю, говорение, хождение, сидение, ну и так далее, всякий может продолжить. имен процессов в русском языке очень много, вот, то каждый из этих процессов, например, говорение, является ничем иным, как соединением говорящего, в данном случае, и проговариваемого, да, то есть того, что является инициатором процесса, того, что является восприемником или претерпевающим тем, что делается, говорящий, проговаривающий. Так. Не для всех процессов мы естественным образом в русском языке образуем обе стороны, но, скажем, для процесса хождения, ну, скажем, ходящий, а вторую-то сторону как обозначить? Ходимое, то, где ходит, да? А в арабском, вот здесь уже мы встречаемся как бы с той границей, где заканчивается естественность русского языка, но еще имеется естественность арабского языка. Вот. По-арабски совершенно естественно для любого процесса образовать вторую составляющую. Это не искусственное образование, а совершенно естественное. И для языка, и для мышления, которое использует этот язык. Так? Это первое, значит. Второе. В русском языке имена процессов, хождение, говорение, курение и так далее, не указывают на время. Заметьте, хождение неизвестно, в каком времени осуществляется, правильно? Ни в языковом смысле вы не можете сказать, ни в понятийном. Хождение – это то, что вынесено из времени. Оно может быть в прошлом, настоящем, будущем или в вечности, вообще вне времени, верно? То же самое по-арабски. Но когда мы говорим «ходящий», мы уже указываем на время. То есть, когда мы по-русски обозначаем, скажем, активную или пассивную сторону процесса, мы непременно указываем на время. Мы не можем не указать на время. У нас нет такой возможности в русском языке, в его формальных средствах. Так? Ходящий альтернативно ходивший. А, значит, мы указываем на время и указываем также на совершенность, несовершенность действия. Это очень существенно. Потому что по-русски мы не можем изъять процесс из времени, вот если мы мыслим на русском языке. Или если мы мыслим, используя средства русского языка. Даже если само имя процесса вынуто из времени, из потока времени, то его стороны погружены в поток времени, понимаете? И тем самым и процесс, конечно, оказывается внутри временного потока. Ведь это именно то, что не позволяет, как мне представляется, греческому и наследующему ему мышлению взять процесс за основу устойчивости мира. Потому что единственный мир – это устойчивость мира. Но процесс-то ведь все время мыслится как процесс изменения. Понимаете, когда говорят о процессе, всегда говорят о процессуальности, всегда говорят об изменениях. Процесс связан с изменчивостью. Тогда как схватывание истины означает схватывание устойчивости. И вот эта устойчивость, греческая мысль, находится в субстанциальности, но никак не в этом процессе, который вечно, значит, ведет все время к постоянным изменениям и как раз не дает схватить устойчивость вещи. И когда мы обращаем внимание на средства русского языка, а позволяют ли они нам описать процесс как устойчивый, а? То есть как не погруженный во временной поток, а как изъятый из него, оказывается, что нет, не позволяют. Вот русский язык этого не позволяет. А арабский язык позволяет. В арабском языке и имя действователя, и имя претерпевающего лишены какой-либо семантики времени и совершенности и несовершенности действия. Вот это мы уже средствами русского языка отобразить не можем, можем только это представить. Или выучить арабский язык. Вот. Значит, оказывается, что по-арабски, и для мышления, использующего арабский язык, оказывается вполне естественно смотреть на процесс, как на то, что обеспечивает устойчивость. И как на то, что не связано с временным потоком и с потоком изменений. Вот. Могут возразить, ну хорошо, это в русском языке, значит, там, ходящие, там, сидящие и так далее, они указывают действительно время. А вот возьмите английский язык, там, скажем, sitting, да, или standing, или так далее. Герундии, короче говоря, они ведь не указывают тоже на время, верно? И не указывают на совершенность и совершенность действия. Это правда. Но все же, если мы говорим по-английски, то мы не можем сказать, предположим, I standing, или he standing, да? Или he reading, мы непременно должны употребить глагольную связку he is reading, которая привяжет вот этот процесс ко времени. Но это далеко не случайно. Так? Но я об этом просто не буду сейчас подробно говорить, а всего недостатка времени. А в арабском языке связка является неглагольной, и она не является глаголом «быть». Хотя глагол «быть», конечно, есть в языке, даже не один. Вот, но он не функционирует как связка, а в качестве связки функционирует местоимение. Он или оно, ну или же местоимение там, в каких-то случаях в другом лице и числе, которое и выполняет функцию связки. Но местоимение не передает тоже никакой семантики времени. И в этом смысле арабский язык представляет, да, вот, опять-таки, идеальную процессуальную среду в том смысле, что позволяет смотреть на процесс как на вынесенный из потока времени. Это совершенно естественно для языка, естественно для языка, это, конечно, метафора, естественно для мышления, которое использует этот язык, да, этот способ говорения. Вот. Теперь, вот эта процессуальность, которая характерна для арабского языка, она находит свое отражение и в логических ходах. Вот здесь уже мы вот от этой процессуальной среды в языке и, так сказать, в нашем мышлении, которое использует язык, но еще не в собственной логике, мы переходим к логике уже в строке. Но прежде чем сделать это, я хочу вот все-таки сделать одну оговорку, чтобы не было неправильного понимания. Значит, арабский язык вовсе не так устроен, что он не позволяет использовать там временные конструкции, да, что он не позволяет указать на процесс, как на совершающийся во времени, или не позволяет использовать глагол «быть» или другие глаголы, которые укажут на время. Конечно, позволяет, можно все это делать, но это неестественно для арабского языка. Да. То есть в данном случае язык, он предоставляет очень широкий, гораздо более широкий спектр возможностей, его формальные средства представляют, нежели та тенденция, которая реализуется в речи носителя этого языка, этого мышления. Именно носителя, не иностранца, который будет использовать язык и свои, так сказать, вот, интенции смыслообразования в нем выражать, а именно для носителя, понимаете? Поэтому язык и речь, вот часто говорят о гипотезе Сапир-Уорфа, вот о чем я говорю, совершенно не является, так сказать, сформулированным в русле этой гипотезы, потому что эта гипотеза говорит о формальных средствах языка и о том, что формальные средства языка как будто бы, ну, предопределяют, что может быть высказано концептуально на этом языке. Вот вовсе не об этом идет речь. Как раз формальные средства русского и арабского языка, они, конечно, языков, конечно, различные, но не настолько, чтобы говорить о разнице мышления на этих языках. Понимаете? Потому что, опять я повторяю, погрузить все в поток времени можно и на арабском языке, так как мы погружаем это на русском языке. Значит, дело не в формальных средствах языка, а дело в том, как устроена речь на этом языке, это совсем другое. Это то, что, вот, так сказать, лингвистика, ну, активно развивавшаяся в 20 веке, как раз не улавливает, ставя акцент на формальных средствах, на языке, а не на речи, и считая речь всего лишь применением правил языка, что абсолютно неверно для наших целей. Но для их цели это очень даже, наверное, верно и правильно. Но для наших целей неправильно, если мы хотим уловить, как мыслят люди на этом. А то, как они мыслят, это, так сказать, закодировано не в формальных средствах языка, не в правилах языка. Там это только косвенное выражение, а в речи на этом языке, понимаете? Вот. Так вот, значит, как нам перейти к логике? То есть к вещи уже гораздо более строгой, нежели вот тот разговор, который пока что я вел. А тут тоже перейти очень просто. Смотрите, если мы имеем дело с процессом, то мы не можем не видеть, что для того, чтобы процесс совершался, ну, скажем, процесс говорения, обе его стороны, говорящие и проговариваемые, совершенно необходимы. Да? Их не может не быть. Значит, они противоположными являются, это противоположности. Конечно, они противоположны, поскольку это активно претерпевающие, говорящие и проговариваемые. Процесс говорения – это то, что стягивает их воедино. Но эти две стороны, они, будучи противоположными друг другу, они не могут исключать друг друга, понимаете? Они не могут мыслиться по принципу «или-или». Как уже перекидывая такой мостик к логике, как мы говорим, там тело либо черное, либо не черное. Да, вот эти две противоположности, дихотомическое, черное, не черное. Они не могут быть сразу, да, в одном и том же. В данном случае, это пока очень грубое такое соотнесение, но приблизительно, просто чтобы дать понять, о чем идет речь. Вот две стороны процесса, они обязательно должны быть. Это первое, да, это такое онтологическая такая импликация. И второе, они не соотнесены или не иерархизированы, как более важное и менее важное. Конечно, активное вроде бы более важное, потому что активная сторона инициирует процесс. Но активная может быть только если есть пассивная, понимаете, она же не может быть сама по себе. И в этом смысле они не иерархизированы, они равноценны. Потому что без одной нет другой, а без другой нет первой. И нет процесса. То есть все вот эти три составляющих, они могут быть только вместе. Вот. Да? Почему я, значит, об этом говорю? Ну, может быть, значит, вот чуть позже, да, мы к этому вернемся. Теперь, что еще, значит, нам нужно, чтобы двинуться вперед? Значит, заметьте, процесс, хотя он, значит, процесс – это единство этих двух сторон, да? То, что их соединяет. Но он соединяет их не так, как род объединяет свои виды. Род объединяет виды, ну, в родовидовой логике, включая их внутрь себя, обязательно, так сказать, полностью охватывая их. Но процесс не включает в себя свои две стороны. Мы же не можем сказать, что хождение включает в себя, как род включает виды, там, ходящего и то, где он ходит, да, то есть действующего и претерпевающего. Это бессмысленным будет. Но здесь какой-то другой тип единства. Это не то единство, которое охватывает объединяемое. Вот. И в этом месте очень удобно перейти к понятию граница. Да? Понятие границы, вот такое очень интересное понятие. Аристотелевское понимание границы. Граница – это то, что полностью заключает ограничиваемое внутри себя. Вот эта идея охвата. Та идея, такая пространственная, если хотите, интуиция, можно нарисовать там какую-нибудь фигуру на доске, ограниченной замкнутой линией. Границы того, что расположено внутри, или как значит, государственная граница, которая охватывает территорию государства. Ну и так далее. Вот эта интуиция, да, я думаю, что эта интуиция, конечно, так сказать, уходит корнями в субстанциальное видение мира, потому что такая граница может быть только у субстанции. Или у того, что мыслится как субстанция, по аналогии с субстанцией. Ну, например, сейчас много идет разговоров, раз уж мы на кафедре истории теории мировой культуры, значит, сейчас идет много разговоров о мультикультурализме или о его конце, там не конце, значит, что ему на смену придет или не придет. И очень много разговоров о том, что культуры не должны пониматься как такие вот самодостаточные ограниченные целостности, что они, мол, нечто подвижное, переконструируемое. Вот когда так говорят, то апеллируют, конечно же, к аристотелевскому пониманию границы, к тому, что заключает ограничиваемое полностью внутри себя и содержит его внутри себя. Но есть и другое понимание границы. Вот есть такой очень талантливый исследователь, Сальман Башье его зовут. Он араб, но и он, собственно, из такой, ну, как бы сказать, из исконной арабской интеллектуальной и культурной среды вышел. Но получил образование на Западе и защищался тоже на Западе. И вот он написал несколько книг, в том числе и книг, в которой он обсуждает понятие границы. Он говорит, вот есть другое понимание границы. Границы как того, что стягивает две стороны, которые сами внутрь вот этой границы не включены. Вот. И примеры, да, то есть это граница, которая разделяет, но в то же время соединяет, благодаря этому разделению, но не охватывает, так сказать, не окружает ограничиваемое. Вот, как мне представляется, то, о чем он говорит, как раз и является такой концептуализацией интуиции процесса, процессуальности, потому что процесс и есть то, что как бы охватывает, то есть, извините, как раз не охватывает, а ограничивает две свои стороны, в смысле схватывает их, но не окружает их и не включает их внутрь себя. В том числе и семантически, вот что будет важно для дальнейшего нашего разговора. Семантически, то есть здесь нет требования того, чтобы и действующие, и претерпевающие оказались внутри процесса. Хотя такое требование есть, если мы мыслим в родовидовой логике. Правильно? Значит, в родовидовой логике вид не может не оказаться внутри рода. Да? Тогда он не вид рода. Значит, закон исключенного третьего, в конечном счете, для родовидовой логики, ведь он сказать, вот, основывается, или он восходит к этой интуиции, к интуиции того, что... пожалуйста. К интуиции того, что... Если мы имеем род, да, если мы берем род, ну, например, там, тело, да, и делим его правильным дихотомическим делением, то тогда тело непременно, ну, например, там, скажем, одушевленное и неодушевленное, да, то тело, с одной стороны, не может быть одновременно и одушевленным, и неодушевленным. Но, с другой стороны, оно обязано быть либо одушевленным, либо неодушевленным. Оно не может не нести один из этих признаков. Вот это очень важно. То есть закон исключенного третьего действует равно и в императивной, такой предписывающей формулировке. Тело является непременно либо одушевленным, либо неодушевленным. И в запрещающей формулировке тело не может быть сразу и одушевленным, и неодушевленным. Потому что оно должно быть одним из двух. Вот. Значит, это вроде вещи такие самоочевидные, но я обращаю на ваше внимание на них, потому что вот сейчас, значит, станет важно, почему, то есть станет ясно, почему это важно. Значит, процессуальное мышление и процессуальный способ видения, как мне представляется, видение мира, лучше соответствует тому, что мы называем процессом. Ну, например, такой процесс, как движение. Я имею в виду физическое движение, перемещение. Вот классический пример процесса, и все, конечно, помнят замечательные апории зеноновские, связанные с этим. Ну, например, стрела, да, которая летит вдоль стадиона, или еще как-нибудь. Если мы берем стрелу в тот момент времени, когда она занимает равное себе пространство, то есть в атомарный момент времени, в единичный момент времени, да? То есть мы предположим сперва, что мы имеем право выделить в потоке времени единичный атомарный момент, когда стрела занимает любое тело, равное себе пространство. То тогда мы приходим к понятному парадоксу, что если время состоит из таких атомарных моментов, в каждый из которых стрела занимает равное себе пространство, а следовательно покоится, то тогда как же она может двигаться в сумме этих моментов. Так? Почему мы, собственно говоря, на чем основан парадокс? Ведь его самое фундаментальное, значит, основание, вернее, поле, самый фундамент — это то, что мы обязаны приписать стреле либо движение, либо покой. Мы не можем не приписать, потому что мы же не можем сказать, что стрела в атомарный момент времени не движется и не покоится. Да? Мы обязаны ей приписать. Почему? Потому что мы здесь мыслим стрелу субстанциально, как некую субстанцию, которая заключает, да, внутри себя вот свои атрибуты. И один из них она обязана иметь. То есть закон исключенного третьего в своей предписывающей формулировке здесь действует. Если мы возьмем, если мы посмотрим, вернее, на эту же опорию, как бы глазами арабской культуры и глазами человека, у которого, так сказать, в голове вот этот механизм процессуального мышления, то окажется, что никакой опоры нет. Да? Почему? Ведь дело в том, что, значит, я не просто конструирую, да, вот, некий ответ арабской культуры, а я имею в виду совершенно конкретных мыслителей, совершенно конкретные тексты. Ранние мыслители исламские, которые принадлежали школе мутазилитов, это школа, которая, значит, существовала еще до того, как греческая философия стала широко известна в исламских землях, Вот. А хотя они ее знали, но она еще не, так сказать, не завоевала вот того авторитета и популярности, который позже завоевал. То есть в этом смысле они являются автохтонными, и их, в общем, и называют собственными, да, автохтонными мыслителями, которые выражают собственное видение этой культуры. Они ведь тоже обсуждали вопрос о движении. И, что интересно, они придерживались концепции атомарного времени. То есть они тоже считали, что время состоит из неделимых моментов. То есть они исходили из той же посылки, из которой исходит Зенон, формулирует Апфель. Время состоит из неделимых моментов. Так? Но они определяли движение принципиально иначе. Вот, понимаете, вот в самом фундаменте у нас есть расхождение. Но мотезилизм – это самое интересное, вот, самая интересная, так сказать, часть или период Калама с точки зрения философии. Потому что поздний Калам, уже после X века, школа ашаризмов – это доктринальная школа, уже чисто доктринальная школа, которая и создала в основном исламское вероучение. То есть большинство авторов, писавших вероучение или доктрину исламскую, большинство принадлежали ашаритской школе, наиболее авторитетной. А мутазилиты, они тоже занимались, значит, вопросами вероучения, но, в общем, в центре у них скорее стояли вопросы именно философские. И с философской точки зрения они, конечно, гораздо более значимы. Вот. Так вот, они определяют движение следующим образом. Они говорят, что если тело в, значит, данный момент времени находится в данном, в данной точке пространства, ну, как вот эта стрела, которая занимает равное себе пространство, а в следующий момент времени она находится в другом положении, то есть в другой точке пространства, то тогда, говорят они, тело является движущимся. Вот я сейчас употребил слово «движущийся», русское слово. Помните, я вам говорил о причастиях? Это причастие. Если я мыслю на русском языке, я говорю, тело является движущимся, я тут же попадаю в очень странную ситуацию. Движущееся, значит, сейчас движущееся. Значит, оно во второй точке, что ли, является движущимся. Но это какая-то бессмыслица, ведь они же и определяют движение как то, о чем можно говорить, если мы имеем два положения тела, равные себе. Да? То есть мы имеем два последовательных атомарных момента времени, когда тело занимает равное себе пространство, то есть не движется. А если я говорю «движущийся», я противоречу самому условию. Если я скажу «передвинувшийся», то значит оно было движущимся. Правильно? А где было это движение, если оба эти самые? Оба положения равны себе. Но по-арабски-то слово, вот то слово, которое мы переводим словом «двигающийся», вообще лишено семантики времени, понимаете? Оно не заставляет задавать вот эти вопросы, не заставляет попадать в парадокс вот в этот. И задавая вопрос, а где находится движение? Где это движение? Они говорили, движение – то, что соединяет эти два момента. То, что соединяет их, то, что не то, что находится внутри каждого момента времени, как атрибут субстанции, а то, что стягивает эти два момента времени, соединяет их, но не находится внутри них. Точно так же, как процесс соединяет действующего и претерпевающего, но не находится внутри ни того, ни другого. Если я говорю, внутри меня нет говорения, да, и в проговариваемых мною словах тоже говорения нет, а говорение то, что их соединяет, то, что между ними. Вот. Кстати говоря, арабское «между» имеет значение «соединение», что тоже не случайно, как мне кажется. Вот. Так вот, движение, говорят они, это то, что соединяет эти два момента. Но движения нет ни в первом моменте, ни во втором. И в одном моменте, то есть если взять тело в один момент времени, то нельзя сказать, является ли оно движущимся или нет. И то же самое касается покоя. Ну ладно, еще движение, можно сказать, ну да, конечно, вот это тело перепрыгнуло в другое, да, положение, то оно движется. Но покой ведь точно так же определяется. Тело находится в покое, если в два последовательные момента времени оно занимает одно и то же положение в пространстве. Не в один, а в два. То есть мы можем говорить о покое, только если мы имеем два положения, то есть два момента времени, два положения тела, соответственно, И покой – это то, что их соединяет, то, что между ними. Точно так же, как движение – это то, что между ними. А в один момент времени вообще нельзя говорить ни о движении, ни о покое. И мне кажется, что за этим стоит интуиция процессуальности. То есть, как если бы вы взяли только один из трех элементов процесса, например, говорящего, да, то вы там не можете говорить о процессе. Он, собственно, и говорящим-то не является. Потому что говорящим он будет только если есть проговариваемый, если есть процесс говорения. Иначе это бессмысленно. Вот точно так же и здесь. Сам смысл, то есть сама семантика движения и покоя может иметься только если у вас есть два этих вот последовательных момента, которые мыслятся как если бы, они, конечно, не являются действующим и претерпевающим, понятное дело, но они мыслятся по этой модели, как если бы, да? Как если бы они были. То есть в данном случае, если мы имеем дело с процессуальным мышлением, с процессуальностью, то тогда главным и первым для нас является не субстанция, то есть даже не тело, которое, да, движется или не движется. Для нас главным является движение само. Вот движение – это, как бы сказать, центр, это главный вектор, который держит всю ситуацию. А движущееся тело – это только одна сторона процесса. То есть мы исходим не из субстанции, как первичной, а из процесса и процессуальности. Вот. Ну, как известно, Аристотель ведь так вот пожурил Зенона и сказал, что не надо думать, что время состоит из неделимых моментов. Это неправильно. На самом деле время можно делить до бесконечности, да, но никогда вы не получите атомарного момента времени. Точно так же и пространство, верно? Оно не складывается из элементов, так сказать, базовых, а наоборот, эти элементы получаются путем там пересечения вышестоящих измерений пространства. Так? Но ведь у нас же есть и другая опория, вот про этого Ахиллеса и черепаху, где Зенон как будто бы заранее ответил Аристотелю. Мне кажется, это очень интересно. Ведь, понимаете, вот не в той формулировке, где Ахиллес якобы не догоняет ее, потому что в этой формулировке эта опора просто в софизм превращается, поскольку, если мы говорим, он никогда не догонит, то слово «никогда» является уловкой, поскольку там не идет речь о бесконечном времени, а идет речь о бесконечной последовательности моментов. Так. А вот в другой формулировке, изначально, где сказано, что прежде чем дойти до черепахи, он должен пройти половину, а прежде чем пройти половину, он должен пройти четверть, то есть половину-половину, и так далее. То есть, иначе говоря, прежде чем стать движущимся, он сейчас покоится, он стоит. Что должно произойти, чтобы он сменил покой на движение? Для этого, вот если у нас пространство, ведь здесь же речь идет о континуальном пространстве, оно не атомарное, да, оно континуальное. Вот мы его сечем пополам, как Аристотель предлагает, да, рассекайте его. Но вот мы его и рассекаем вслед за Зеноном. И оказывается, что последовательность вот этих отрезков пространства, где он будет идущим, то есть двигающимся, к черепахе, она бесконечная, и она все время приближается к стоящему Ахиллесу, но никогда до него не доходит. Если мы, значит, продолжим это деление до бесконечности, мы все равно не дойдем до стоящего Ахиллеса. То есть та ситуация, где он движется, никак не может соединиться с ситуацией, где он стоит. Иначе говоря, он не может сменить покой на движение. Понимаете, если пространство континуальное, он не может сменить покой на движение. Вот в чем смысл этой опоры. И в этом смысле она остается, то есть если при такой формулировке, в таком понимании, она остается опорой, вы не можете ее никак разрешить. Потому что, чтобы сменить покой на движение, то есть чтобы это было возможно, нужно, чтобы время-то было атомарным. Вот в чем дело. То есть нужно, чтобы в этот момент времени у Ахиллеса стоящего, если мы его понимаем как субстанцию, да, вот у него есть атрибут покоя, а в следующий момент времени у него будет атрибут движения. Но это именно должен быть следующий момент времени, атомарный, чтобы к нему можно было перескочить. Так? И ведь это касается любого изменения, не только физического движения. Правильно? Вот для того, чтобы сменить один атрибут на другой, где происходит эта смена, когда она происходит? Как черное становится красным? Да? Вот в какой момент времени? Если время континуально, где этот переход? Вот в чем дело. Но если мы смотрим на эту ситуацию, опять-таки, вот глазами мутазилита, глазами процессуального мышления, никакой опоры не возникает. Вот что интересно. Значит, да, Ахиллес стоит, а в следующий момент времени он, так сказать, занимает равное себе пространство. Да? В следующий момент времени он опять занимает равное себе пространство, но уже другое, чуть более близко к черепахе. А движение – это то, что соединяет эти два положения Ахиллеса, и все. То есть никакой апории вообще не возникает, потому что изначальное основание вот, видения мира и формулировки другое. Вот. Ну, значит, в том, что касается движения, я вот этим ограничусь, так? Хотя у них был еще, в общем, ряд, ну, поскольку время у нас тоже очень быстро идет, я хотел бы еще несколько вещей сказать. Значит, хотя были им предложены и другие физические рассуждения, где используются вот те же самые ресурсы вот этого процессуального видения, движения, которые позволяют сделать то, что не позволяет сделать субстанциальное видение. Вот. Теперь, значит, вернемся вот к этой модели процесса. Я вам говорил, что в процессе, да, вот когда мы имеем дело с процессуальностью, две стороны процесса не соподчинены, не иерархизированы, не являются более важными и менее важными. Вот. Это такая очень глубинная, да, интуиция, характерная для процессуального видения вещей. И с этой интуицией, вернее, с ее проявлениями, вот мы встречаемся в ряде других, ну, если хотите, сегментов или аспектов там, арабской культуры и арабского мышления. Значит, почему я об этом говорю? Да потому что, с моей точки зрения, вот, разные аспекты исламской культуры или арабской культуры, я говорю, ну, сейчас в одном смысле это употребляю, они все одинаково характеризуют некий фундаментальный вот этот, значит, фундаментальный принцип формирования осмысленности. Поэтому совершенно не важно, что мы возьмем, чисто теоретическое мышление, уж тем более философское, или мы возьмем, ну, нечто далеко от него отстоящее, сферу искусства изобразительного. Мы и там увидим это. Вот. Значит, вот в арабской теоретической мысли употребляется в разных науках, и в философии, и, собственно, в науках в разных употребляется такая очень фундаментальная пара категориальная, внешняя и внутренняя, или явная и скрытая. Вот. Очень многие вещи объясняются как имеющие значит, явные и скрытые стороны, и как то, что связывает эти две стороны. Вот эти явные и скрытые, или внешние и внутренние, никогда не мыслятся как явление и сущность, хотя эта аналогия первая, конечно, приходит на ум всем, кто, ну, воспитан в западной традиции. Внутренний не является сущностью, а явный не является явлением, не служит явлением, потому что сущность – это то, что составляет саму вещь, правильно? Это то, что и есть данная вещь. Явление – это то, где проявляется сущность, но никогда не проявляется полностью, между прочим. А в этом смысле явление всегда, как бы сказать, ну, ущербное, да, потому что оно никогда не показывает сущность полностью. А если мы говорим о процессуальном мышлении, да, его понимании, то вещь – это не внутреннее, и вещь – это не явное. А вещь – это то, что соединяет внутреннее и явное. Так? Вот. Именно поэтому внутреннее не является сущностью, потому что не оно является самой вещью, а самой вещью является связь, вот эта процессуальная связь между тем и другим. Значит, как это в самом общем виде, так, как бы такая вот логика вот этого процесса. Значит, где можно заметить его проявление? Ну, я вот только несколько вам дам примеров. Понимание человека, так? Ну, хорошо, человек, значит, в человеке мы видим душу и тело, да, вот две стороны. Это вещь, ну, такая тривиальная для, вот, не знаю, иудейской, христианской, исламской традиции. Но если в контексте, скажем, там, греческой мысли, ну, особенно поздней греческой, неоплатонической, затем христианской, а затем и постхристианской, да, вот, нововременной мысли и собственной, мы все-таки привыкли к тому, что душа, хочешь не хочешь, а важнее тело, правда? Потому что душа – это и есть человек, верно? Не тело же есть человек. Мы привыкли к этой иерархизации. Вот. Мы приучены просто опытом своей культуры. То в рамках исламской традиции который тоже знает прекрасно, что человек создает из души и тела, и который тоже знает, что есть душа и дух, там, и обсуждает одно и то же или нет, и так далее, и так далее. Но в принципе, да, в принципе, вот есть полюс, так сказать, душевно-духовный, есть полюс телесный. Так вот, в рамках исламской традиции тело и душа никогда не было, именно исламской, не заимствованных неоплатонических учений, о которых они знали, а собственных, собственное понимание человека. Тело и душа никогда не бывают подчинены, никогда вы не встретите утверждение, что одно важнее другого, и одно нужно развивать, а другое, так сказать, ущемить как-то. А наоборот, если душа, душа это внутреннее, понятное дело, а тело это внешнее. Но человек – это процесс связи между тем и другим. И для того, чтобы человек был совершенен, нужно, чтобы было совершенно, со совершенным обе стороны. Понимаете? Это очень, очень глубинная интуиция этой культуры, которая, хочешь не хочешь, проявляется постоянно вот, в любых построениях и в любых феноменах. Ну, например, известное дело, в исламе нет монашества. Так? Монашество. Почему? Ну, просто нет и нет. Нет, не просто, а это именно и соответствует этому взгляду. Понимаете, исламские авторы, я могу привести вам пример самых веротерпимых, то есть таких веротерпимых, которые вы даже в христианской традиции едва ли найдете. Но для них остается абсолютно непонятным, как может существовать монашество, и как может Бог требовать от человека абсолютно бессмысленные вещи. Подавление тела. Это бессмысленно, понимаете, даже не то, что это плохо там или хорошо, это бессмысленно, потому что это не может быть, это противоречит самому фундаменту, то есть, ну, тому, что, что обе стороны, внешние и внутренние, духовные и телесные, должны быть гармонизированы, потому что если вы одно подавляете, то вы не получаете совершенства, ведь совершенство состоит в том, чтобы процесс происходил, чтобы процесс связи, чтобы они были связаны, а если вы одну из сторон зажмете, так вы все разрушите. Понимаете, это совершенно бессмысленное действие, его даже нельзя оценивать как плохое, оно бессмысленно. Поэтому для них остается это совершенно непонятно. И что происходит, когда вы смотрите на исламскую культуру взглядом, так сказать, ну, так скажем, западным, да, или христианским, или неоплатоническим, каким угодно, то есть с точки зрения своих привычек, своих герменевтических ожиданий. Вы же ожидаете, что так сказать, ну, хорошая, нормально устроенная культура должна отдавать предпочтение душе. И вдруг вы здесь этого не видите. Вы видите это только в тех учениях, которые имеют, собственно, греческое происхождение, которые прямо связаны с грехом. А в своих, в собственно, исламских этого нет, вы не находите. Ну, естественная реакция, что раз не предпочитается душа, ну, следовательно, предпочитается тело. Да? И мне кажется, что этим объясняется очень распространенное, начиная там со средневековья, с эпохи крестовых походов и кончая современностью. И вот очень занятное, значит, рассуждение очевидцев о том, о гедонизме, там, значит, мусульман, об их предпочтении телесности и всего прочего. Это вот такие, ну, как бы, так, примеры того, как культуры смотрят друг на друга и как они видят друг друга совершенно вот в искаженном зеркале, не потому что они не знают другого, прекрасно знают. Точно так же, как мы, мусульмане, прекрасно знали практику христианского монашества, потому что христианские монахи просто жили на этих землях. Почему же не понимают? Потому что не могут понять? Нет, потому что вот этот фундамент мироосмысления, он другой. Маленький пример из, я сейчас уже буду заканчивать, значит, из исламской доктрины. Ну, вот, значит, ислам видит свое, исламское вероучение видит свое, как бы сказать, основание, да, вот свое особое основание, в принципе, который по-арабски называется тавхид, и который обычно переводят как единобожие. Но это принцип, который означает, главное не перевод, это не очень точный перевод, но главное не перевод, а главное понимать, что он значит. Этот принцип означает, что между Богом и миром нет, категорически нет ничего общего. Вот если уж говорить о дихотомии, то есть абсолютная дихотомия. То есть все то, что в мире, не может быть найдено в Боге. И это означает, что не может быть никакого соучастия между одним и другим. Вот термин «соучастие», «соучастник» и «многобожие» по-арабски одного корня, они очень близки. То есть если вы утверждаете какое-либо соучастие Бога и мира в чем-либо, то вы тем самым впадаете в, значит, в это самое, в многобожие. Понимаете? Потому что в мире Бога нет. Принципиально нет. Вот. К этому присоединяется, да, Бог не имеет никакой формы и так далее, и так далее. В общем, много чего вокруг этого есть. Так? Это категорическое требование исламской доктрины. Потому что именно в этом, вернее, в отходе от этого принципа, она и видит заблуждение иудаизма и христианства, поскольку ведь, как известно, иудаизм и христианство изначально были истинными религиями, то есть такими же точно, как ислам, но отошли от этой истины именно потому, что они этот принцип нарушили. Поэтому исламская мысль очень настаивает на соблюдении этого принципа, очень печется о нем, поскольку если его нарушить, то все значит, пропадает сразу. Вот. Это с одной стороны. Но с другой стороны, значит, и в Коране, и в доктринальных сочинениях мы можем встретить многочисленные утверждения о том, что без ведома Бога там ничего не происходит на земле. Бог управляет всем. Бог, а в Коране сказано, Бог ближе к вам, чем ваши шейные жилы. Шейные жилы, то есть сонные артерии, то есть собственная жизнь. Речь идет о жизни. То есть Бог ближе к вам, чем ваша собственная жизнь. Потому что с перерезанием этой артерии жизнь уходит. То есть Бог ближе к вам, чем вы сами, иначе говоря, сказано. Это очень знаменитый аят. Но ведь, да, значит, Бог управляет всем, его воля направлена на все вещи мира, и его творческая активность направлена на все вещи мира. И все, что происходит в мире, непосредственно, так сказать, управляется Богом, ну, с точки зрения такой наиболее распространенной исламской доктрины. Как же эти две вещи можно совместить? Ведь Бог должен тем самым как бы присутствовать в мире, да, правда? Значит, это что? Это два противоположных тезиса вот, о категорическом отсутствии Бога в мире и в то же время о категорическом присутствии Бога в мире через там волю и так далее. Да, это два противоположных тезиса, которые в рамках вероучения просто предлагается принять на веру и все, то есть не обращать внимания на их несовместимость. Такое могло бы быть в рамках вероучения, естественно, потому что вероучение не обязано выстраивать последовательную логическую непротиворечивую концепцию. Но в рамках процессуального взгляда эти две вещи не являются противоречащими друг другу. То есть вот эта трансцендентность и имманентность действительно были бы несовместимы логически, если бы речь шла о субстанциальном видении мира. Но если мир, мы видим, то есть даже уже не мир, а мироздание, да, мы видим, как процесс связи между Богом и миром. Если мы берем атрибут творения, творение или творческая активность, Бог творящий, мир творимое. А творение это процесс, который связывает Творца и творимое. Тогда оказывается, что как в любом процессе, понимаете, вот эти две стороны, они живут друг с другом не слиты. Как активные претерпевающие стороны процесса, они же не сливаются субстанциально, правильно? И говорящий не присутствует в проговариваемом, разве что в метафорическом смысле, но как таковой, конечно, его там нет. И, конечно, можно говорить, что он абсолютно другое, то есть вот сохраняет эту разделенность. Но в то же время проговариваемое, конечно, полностью зависит от говорящего. А как же иначе? Он же проговаривает, да, он же активный. Вот. Вот эта процессуальная парадигма, понимаете, и позволяет исламскому вероучению сохранять вот эти два вроде бы абсолютно противоречащих утверждения, но сохранять их без противоречия. То есть они не рассматриваются как противоречащие. Это нормально. И наоборот, всегда связь между Богом и миром и объясняется вот в этих терминах процесса. Ну и, наконец, последнее тоже из области вероучения. Вот, как известно, значит, таким расхожим довольно стереотипом в исламском мировоззрении является то, что оно фаталистично, поскольку судьба любого человека предопределена вот, Богом. И в самом деле, значит, в Коране, да и в хадисах, в общем, короче говоря, в авторитетных текстах ислама достаточно свидетельств на эту тему. Они не будут писать, их очень много. Вот. И в самом вероучении также утверждается предопределенность. Вот, ну, вероучение формировалось очень, так сказать, долго, и оно очень пестрое, исламское вероучение. Это вовсе не монолитная вещь. Потому что в исламе, как вы знаете, церкви нет, и никто не утверждает каноническое вероучение. Ни в каком виде, да, там вообще нет канона, кроме там, вот этой формулы исповедания веры шагады. Вот начиная от мутазилитов, которые говорили об абсолютной автономии человеческого действия и кончая очень поздним ашаризмом, то есть поздним вероучением, договорился о полном отсутствии автономии человеческого действия. Вероучение прошло вот весь этот путь очень пестрый, значит, оказался. Но если возьмем вот позднее уже исламское вероучение, где действительно говорится о полной предопределенности человеческих действий, то оказывается, что в текстах исламских авторов вот этот тезис, причем многочисленных авторов и очень уважаемых, таких как Аль-Газали и другие, он соседствует с другим утверждением, которое как будто бы совершенно с ними совместимо, а именно с утверждением о том, что человек должен действовать так, как будто бы он абсолютно автономный самостоятельный действитель и никем не управляем, ну, в смысле, не предопределяем Богом. Так. Вот как это может быть? Как может быть, что все поступки предначертаны, предопределены, да, и в то же время ты действуешь как совершенно свободный действитель? Это, в общем-то, то же самое, что проблема предопределенности будущих событий. Вот это, да, знаменитое морское сражение Аристотеля, которое может произойти, может нет, и вообще проблема детерминизма. Да. Только уже переложенная на, так сказать, религиозные рельсы вот здесь. Так как это может быть? А почему эти два тезиса не исследуются исламскими авторами, ну, по крайней мере, в массовом порядке не исследуются, на предмет их противоречивости? А ведь надо сказать, что исламские авторы, они очень большие любители найти какое-нибудь противоречие, непременно его, так сказать, вытащить на свет и обсудить со всех сторон. И как раз исламская литература, вот она полна примерами, ну, вплоть до самой, так сказать, вероучительной. Она именно этим и занимается, тем, что обсуждает все-все-все нюансы. А тут, казалось бы, такое очевидное совершенно противоречие, вот как-то может быть. Оказывается, что если мы, опять-таки, взглянем, значит, на это дело процессуальными вот этими глазами, значит, оказывается, что предопределенность, вот эта предписанность, расписанность, так всего, и собственная активность человека могут мыслиться как явная и скрытая сторона событий, понимаете? То есть предопределенность Бога – это внутренняя, но это только одна сторона. А собственная активность, ну, вы же не знаете предопределение Бога, оно же неизвестно. А Мухаммед неоднократно говорил в хадисах, что оно известно только Богу, это абсолютно скрытое. Но то, что вы делаете, это явная сторона. И вообще говоря, гармония и правильное течение процесса, да, вот, процесса жизни, там, или, состоит в том, чтобы ваша явная сторона соответствовала внутренней стороне. И в этом смысле нет никакого противоречия в том, что ваше свободное действие, то есть вот эта явная сторона, будет осуществлять внутреннюю предопределенность. То есть одно другого, другому в данном случае не будет противоречить. Предопределенность событий, вот эта внутренняя расписанность, не будет противоречить свободе явного действия. Ну, я вот на этом остановлюсь. Да? Благодарю вас за внимание и терпение. И, пожалуйста, если есть желание обсудить или спросить.